«А я и занял его место»,
— ответил Гаргл, и его ухмылка сверкнула в темноте.
«Того прежнего всемогущего дядюшки больше нет. Он так и не сумел оправиться после переделки на разбойничьем насесте. Потерял там своих лучших парней, и все по собственной вине. Он из-за этого чуть сам копыта не откинул. Теперь во всем полагается на меня. Ну, почти во всем. И ребята уважают, слушаются».
«Да уж, не сомневаюсь», — сказал Коул с иронией, непонятной для Рен, будто оба мужчины продолжали какой-то давний спор, затеянный еще до ее появления на свет. «Так о какой помощи ты просил в записке?» — спросил Коул.
«Да вот, решил к тебе обратиться», — начал Гаргл. «По старой памяти».
«Что ты замыслил на этот раз?»
«Да ничего я не замыслил»,
— обиженным голосом произнес Гаргл.
«Коул, поверь, я здесь не на гастролях. Мы не собираемся трясти твоих милых друзей-сухопутников. Мне нужна только одна вещь. Одна единственная маленькая вещица, пропажу которой никто даже не заметит. Крабка мы не смогли ее обнаружить. Наш лучший форточник не нашел ее. Но я точно знаю, эта вещь здесь. И тогда я подумал, нам нужна помощь изнутри. А тут как раз ты. Весь мой экипаж уверен, что на тебя можно положиться».
«Ну так вы все ошибаетесь», — сказал Коул, и его голос дрогнул. «Хоть мне здесь и не жизнь, но я тебе не пропащий мальчишка. Со старым покончено. Хочешь, чтобы я помог тебе ограбить Фрейю? Не дождешься. Можете убираться, откуда пришли. Я никому не скажу о вашем появлении, но учти, буду начеку. Если услышу, как где-то крабкам зашебуршился, или у кого-нибудь вдруг что-то пропало, тут же продам вас сухопутникам. А если еще раз сунетесь на Анкоридж, то будь уверен, здесь вас встретят так горячо, что мало не покажется». Он повернулся и зашагал прочь, прошелестев сквозь поросль утесника в двух шагах от места, где затаилась Рен. У подножья холма споткнулся и выругался. Затем начал карабкаться по склону, и звуки его возни становились все тише.
«Коул!»
— окликнул его Гаргл, но не слишком громко, и в его голосе звучала досада и даже обида.
«Коул!»
Потом замолчал, провел рукой по волосам и замер в безмолвии, словно задумался. Рен зашевелилась очень-очень осторожно, потихонечку, готовясь сразу же уползти под деревья, как только мужчина повернется к ней спиной, но Гаргл продолжал неподвижно стоять. Вдруг он поднял голову и посмотрел точно в том направлении, где пряталась девочка.
«Мои глаза видят и уши слышат лучше, чем у старого Коула, дружок. А теперь можешь подняться».
Глава третья. Пиявка Автолик. Рен словно пружиной подбросила. Она неловко отпрянула в обратную от Гаргла сторону и бросилась на утек на подгибающихся от ужаса ногах, но не успела сделать и трех шагов, как из темноты слева возник еще один незнакомец. Схватил ее в охапку, развернув по инерции вокруг, и швырнул обратно на землю.
«Коул!»
— закричала она, но холодная рука зажала ей рот. Рен увидела перед собой другое бледное лицо, наполовину закрытое длинными прядями черных волос. Подбежал мужчина с берега, и в глаза девочки ударил узкий луч голубого света от включенного фонаря, заставив ее сощуриться.
«Аккуратнее», — сказал тот, которого звали Гаргл. «Убери лапы, не видишь, женщина, молоденькая, я так и думал».
Он отвел в сторону луч фонаря, чтобы не слепил Рен. Вначале Гаргл показался ей ровесником Коула, но он был явно моложе. На лице улыбка.
«Как зовут красавица?»
«Рен»,
— выговорила та, запинаясь.
«Рен Нетсуорти».
Гаргл на секунду задумался, вычитая в уме лишний «Н», и его улыбка стала шире и дружелюбнее.
«Нетсуорти? Не может быть! Дочь Тома Нетсуорти!»
«Вы знакомы с папой?»
— вырвалась у Рен. В стремительной неразберихе событий она сперва даже представила себе, как отец тоже тайком встречается с пропащими мальчишками в безлюдных окрестностях Северного берега, но тут же сообразила, что речь, скорее всего, Идет о старом знакомстве, когда ее еще не было на свете».
«Во всяком случае, отлично помню его», — ответил Гаргл. «Он гостил некоторое время на борту нашей пиявки «Винтовой червь». Твой отец хороший человек. А твоя мать, наверное, та девушка со шрамом на лице. Как бишь ее? А, Эстер Шоу. То, что Том Нетсуорти полюбил такую, как она, говорит в его пользу. Я всегда так считал. Внешность для него не имеет значения. Для сухопутников это редкое качество».
«Что будем делать с ней, Гар?»
— спросил тот, что поймал Рен, каким-то странным мелодичным голосом.
«Скормим рыбу?»
«Давай-ка пригласим ее на борт», — предложил Гаргл. «Хочу поближе познакомиться с дочерью Тома Нетсуорти».
Рен, постепенно приходя в себя, снова ощутила приступ паники.
«Мне надо домой!» —
пискнула она, сделав движение в сторону, но Гаргл поймал ее рукой за талию.
«Мы только на минутку», — заверил он со сладенькой улыбочкой. «Поболтаем. Так и быть, расскажу, для чего мы без спроса забрались в ваше озеро. То есть мы всегда и везде забираемся без спроса. Но все же, думаю, тебе лучше узнать нашу точку зрения, прежде чем принимать решение».
«Принимать решение?» — переспросила Рен.
«Да, примешь решение. Рассказывать родителям или нет о том, что ты здесь видела».
«Кажется, этому человеку можно верить», — сказала себе Рен. Раньше ей никогда не приходилось задумываться, заслуживает ли кто-то доверия.
Улыбка Гаргла смущала ее. Она заглянула за его плечо и увидела, что вода между двумя мысами светится голубым сиянием, которое сначала приняла за оставшийся в глазах свет фонарного луча. Но оно не исчезало, а наоборот, становилось все ярче. И тогда Рен поняла, что свечение проникает из глубины. Затем что-то очень большое с плеском всплыло на поверхность примерно в 100 метрах от берега. На машинной палубе за хибарой Коула ржавела пиявка, на которой он в свое время прибыл на Анкоридж. Это и был винтовой червь, и маленькая Рен с друзьями часто играла в прятки между его громадными паучьими ходулями. Он всегда казался девочке немного комичным, с его плоскими ступнями и носовыми иллюминаторами, похожими на округлившиеся от испуга глаза. Рен и понятия не имела, как плавно умеет передвигаться пиявка, каким обтекаемым выглядит ее закругленный корпус, когда она неторопливо выныривает из озера и выползает на берег, и с гладких боков вместе с потоками воды соскальзывает мерцание лунного света. Эта пиявка по размерам уступала винтовому червю, более плоская и скорее напоминала клеща, чем паука. Рен показалось, что ее поверхность покрывают бесформенные камуфляжные пятна, но при обманчивом освещении она не могла рассмотреть как следует. Сквозь выпуклые иллюминаторы было видно совсем маленького мальчика за пультом управления, но его лица тоже не разглядеть из-за струек, сбегающих по стеклу. Аппарат остановился у самой кромки берега, и из его нижней части бесшумно выдвинулась гидравлическая сходня, с шорохом уткнувшаяся в береговую гальку.
«Добро пожаловать на пиявку «Автолик», — широким жестом пригласил Гаргл. «Гордость флота пропащих мальчишек! Прошу на борт, пожалуйста! Обещаю, вернешься на сушу, прежде чем мы пойдем на погружение».
«А если заявятся другие сухопутники?» — спросил пропащий мальчишка, который, как поняла Рен, был вовсе не мальчик, а девушка с красивым и недовольным лицом. «Может, Коул уже поднял тревогу?»
«Коул дал слово», — возразил Гаргл. «А он свое слово держит».
Девушка с сомнением уставилась на Рен. Из-под ее короткой черной куртки нараспашку виднелся засунутый за ремень пистолет.
«У меня нет выбора», — размышляла Рен. «Я должна делать то, что велит Гаргл».
И стоило принять однозначное решение, ей уже не составило труда подняться по сходне в прохладное, голубовато-светлое нутро пиявки. Да и подумать, если бы Гаргл хотел прикончить ее, было бы проще сделать это на берегу. Девочку отвели в кормовую часть пиявки, в помещение, служившее, как она догадалась, личной каютой Гаргла. Уродливые стальные стены здесь спрятаны под обоями, на полках книги, повсюду разложены разнообразные сувениры со всего света. Курилась ароматическая палочка, чтобы заглушить запах плесени и железа. От восточного благовония Нарен повеяло дальними странами и загадочными цивилизациями. Она расположилась на единственном стуле, а Гаргл уселся на узкую койку. Черноволосая девушка, выжидающая, остановилась в проделанном в переборке дверном проеме, по-прежнему не сводя с пленницы неприязненного взгляда. Позади нее возник маленький мальчик, которого Рен заметила через иллюминатор пиявки. Он изумленно рассматривал девочку широко раскрытыми глазами, пока Гаргл не скомандовал.
«Отправляйся на свое место, селедка!»
«Да я это...
на место!»
Мальчика как ветром сдуло, а Гаргл виновато улыбнулся.
«Не обращай внимания», — сказал он Рен. «Селедка-новичок, только-только из грабеляриума, да и пацан совсем. Ему недавно 10 исполнилось. До тебя видел сухопутников исключительно на мониторах крабкамов. А ты вдобавок хорошенькая».
Рен покраснела и опустила взгляд на роскошный турецкий ковер, на котором ее ботинки уже оставили грязные следы. Она вспомнила. Грабеляриум — что-то вроде школы, где пропащих мальчишек обучают многочисленным хитростям воровского ремесла. Всех их похитили с нижних палуб плавучих городов в младенческом возрасте, так что они даже не знали, где родились, и увезли в Гримсби, подводный воровской притон. А крабкамы — это такие телекамеры-роботы для наблюдения за намеченными жертвами ограбления. Мисс Фрейя включила пропащих мальчишек в список тем для внеклассной работы, а Рен тогда сказала, что от изучения этой темы нет никакого проку. Гаргл обратился к стоящей в дверях девушке.
«Ремора, наша гостья, похоже, замерзла. Принеси-ка ей горячего шоколада».
«Я не знала, что бывают и пропащие девчонки», — заметила Рен, когда девушка вышла.
«В Гримсби многое изменилось с тех пор, как его покинул Коул», — сказал Гаргл. «Только между нами, Рен, признаюсь, что теперь в основном там командую я. Мне удалось избавиться от большинства слишком крутых и задиристых парней, входивших в окружение дядюшки. И я убедил его похищать не только мальчиков, но и девочек. Их присутствие сделало отношения между обитателями Гримсби лучше, более цивилизованными».
Рен стала наблюдать через полураскрытую дверь, как девушка по имени Ремора с грохотом переставляет посуду в небольшом помещении, приспособленном под кухню, и отметила про себя, что ее присутствие пока никак не делало их отношения более цивилизованными, а скорее наоборот.
«Так она ваша жена?» — полюбопытствовала Рен и тут же добавила, не желая выглядеть слишком консервативной. «Ну или подруга какая-нибудь?»
Девушка на кухне внезапно остановилась и подняла голову.
«Моя жена?» — переспросил Гаргл. «Нет, конечно. На самом деле некоторые девочки освоили воровскую профессию куда лучше, чем многие ребята. Ремора входит в число наших лучших взломщиков, так же, как Селедка считается первоклассным механиком, несмотря на юный возраст. Я специально отобрал их для этой командировки, чтобы меня сопровождали самые умелые и надежные. Теперь понимаешь, Рен?» «В Анкоридже есть нечто, в чем я очень нуждаюсь. Оно попалось мне на глаза давным-давно, во время нашего с Коулом первого визита сюда, на борту винтового червя. Но тогда я не прибрал эту штуку к рукам, поскольку не понимал, какая от нее может быть польза».
«И что же это?»
— поинтересовалась Рен. Гаргл ответил не сразу, но помедлил, изучающе рассматривая лицо девочки, словно хотел убедиться, что ей можно доверить то, о чем он собирался сказать. Рен это понравилось. В отличие от большинства взрослых, он относился к ней как к равной. Даже назвал ее женщиной и обращался с ней именно как с женщиной.
«Не думаю, что мне это нравится», —
произнес он наконец, внимательно глядя ей в глаза.
«Поверь, мне совсем не по душе являться сюда вот так, тайком. Я предпочел бы играть в открытую, пришвартовать автолик в гавани Анкориджа и сказать: «А вот и мы, ваши друзья из Гримсби, пришли просить вас о помощи». И это было бы возможно, если бы мои надежды оправдались, и Коул стал уважаемым гражданином города. Но при нынешнем раскладе кто нам поверит? Мы же пропащие мальчишки, воры. И если мы скажем, что хотим заполучить всего лишь книгу, и ничего кроме единственной книги из библиотеки Марк-Графини, нам просто никогда не поверят».
Ремора вошла в каюту и подала Рен жестяную кружку, полную горячего душистого шоколада.
«Спасибо», —
поблагодарила та, обрадованная возможностью переключить внимание и скрыть от Гаргла, как потрясло ее только что сказанное им. Библиотека мисс Фрей была для Рен одним из любимейших мест, сокровищницей с тысячами и тысячами чудесных старых книг. Когда-то она располагалась на верхних этажах Зимнего дворца, но поскольку в той части здания больше никто не жил, отапливать помещение ради книг, по мнению мисс Фрей, слишком расточительно, и библиотеку перенесли вниз.